Добрый день, уважаемые гости нашей студии и те, кто в интернете присутствует и участвует в разговоре вместе с нами. Сегодня в центр Сутяжника пришли гости из организации Межрегионального центра по правам человека. Если мне память не изменяет, это структура, в которую входят правозащитники из соседних регионов, Свердловской области, Челябинской, Тюменской, да? Делегация сегодня такого двойного назначения – ветераны и молодежь. Разговор, который мы проанонсировали у нас на сайте и в новостной ленте, идет о роли молодежи в профсоюзном, в правозащитном движении, о том, интересно ли молодежи этим заниматься, ну и надо ли молодежи этим заниматься, тоже не безинтересно будет услышать. Ну и как они занимаются, я думаю, ветераны об этом тоже поделятся. Я, пожалуй, начну вот с чего. Познакомились мы серьезно на недавнем мероприятии, да, которое готовило общественное объединение «Сутяжник» на семинаре. Изучали стандарты Европейского суда, с помощью которых в России на сегодняшний день главным образом, так сказать, идет защита прав человека. Вам понравилось? Подчеркнули что-то интересное? Как-то можете, сумеете применить или уже применяете? Кто начнет? Пожалуйста, друзья мои.
Добрый день. Галендухин Игорь Степанович, исполнительный директор Межрегионального центра прав человека. Ну, это, как сказал Сергей Иванович Беляев, президент общественной организации «Сутяжник», скажем так, ветеран. И начнем сразу с правоприменительной практики тех европейских норм, вкратце вначале, значит, скажу, которые как-то рука об руку с обучением, тут же, значит, с колес мы ее и применять начинаем. А первые дела прошли, значит, в Камышлове с применением европейских пенитенциарных правил. Но это так проанонсируем, скажем так, это будущие передачи. Сегодня же мы вернемся, я представлю, значит, молодежь, идущую следом за нами.
Да, может быть, они и сами представятся, ну что же сразу.
Добрый день, меня зовут Яна. Я являюсь волонтером Межрегионального центра по правам человека и занимаюсь международными проектами и координирую связи международного уровня. Для меня действительно этот семинар был очень интересным открытием, поскольку по образованию я экономист, и правозащитной деятельностью стала заниматься не так давно. Однако я вижу, что на сегодняшний день в России существуют серьезные сподвижки в этом направлении. И многие еврейские нормы, они не только применяются, но и существует много семинаров, направленных на то, чтобы люди, занимающиеся этой деятельностью, расширяли и свой кругозор, и возможности применения, что мы сегодня видим в рамках деятельности и нашего межрегионального центра, и в рамках деятельности общественной организации «Сутяжник», но и во многих других, думаю, тех, кто участвовал в этом семинаре. Действительно, семинар был очень интересный с практической точки зрения. Я же подчеркнула для себя очень много информации, которую, может быть, когда-нибудь смогу использовать.
Ну, мы тоже подчеркнули много информации о том, что вы тоже не сидите сложа руки и учитесь не только в Екатеринбурге, а учитесь еще в разных краях. И было крайне интересно увидеть среди этих монстров-адвокатов, да, правозащитников со стажем, юные лица с горящими глазами.
Спасибо.
Да, которые готовы, так сказать, посвятить, ну, всю жизнь или часть ее тому, чтобы права человека стали повсеместно и очевидно, и не нарушались.
Признанные, соблюдаемые.
Да, совершенно верно.
Хочется, очень. Вообще, именно если говорить об этих программах, мне посчастливилось поучаствовать в первой из них. Это была Московская хельсинкская группа, зимняя школа. Это организация. И, по сути, для меня это стало окном как раз в мир правозащитного движения. Сама школа была направлена на то, чтобы люди, кто-то уже с опытом работы, кто-то, кто только начинает выходить на этот путь и пытается получить для себя информацию, понять, насколько это нужно, насколько это возможно и насколько это вообще в России применимо. Поскольку в России все равно это особый уровень действительности и сложно сравнивать с теми возможностями, которые есть у европейских организаций. По сути, именно Московская хельсинкская группа стала для меня тем переломным моментом, когда замечательные люди, такие как Игорь Сажин, Андрей Юров, проводили с нами занятия, перестраивали наше мышление отчасти. Но это шло не насильно, а именно изнутри. То есть мы видели, как разбирать конкретные ситуации, то, что есть сейчас, и как это должно быть, как это может быть, и понимать, что действительно что-то нужно менять. У нас были потрясающие встречи с Людмилой Михайловной Алексеевной, Анатолием Леонидовичем Кононовым, это бывший судья Конституционного суда Российской Федерации. На самом деле, это знаковое мероприятие для меня было. После этого я участвовала в Пермском семинаре, посвященном обучению правам человека, методикам и технологиям. Это было в марте, и, по сути, это было направлено на людей, которые занимаются именно просветительской деятельностью в сфере прав человека. Опять же, это был взгляд с другого, по другим немножко углом. То есть, если в Москве это были люди, которые вовлечены в это течение, которые сами организовывают проекты, здесь же был взгляд людей-преподавателей. То есть, для меня это стало как бы мозаик, который я собирала. И в итоге мне очень сильно посчастливилось стать участником и впоследствии финалистом программы, которая проходила в Брюсселе. Это уже совершенно другой уровень. Программа называется «Молодые российские лидеры в Брюсселе». Она проходит третий раз в этом году. И направлена на то, чтобы представители различных некоммерческих организаций из России могли увидеть, как общественные организации действуют в Европе, какие у них есть возможности, государственная поддержка, которая у нас пока идет, будем надеяться.
Настигнет государственная поддержка.
Догонит, скажем так.
Ну, в общем, вот на днях на Селигере молодежь общалась с президентом. Это ведь тоже поддержка?
Ну, да.
Может, они там меньше говорили о правах человека, больше о достижениях?
Ну, начнем с достижений, дойдем до прав.
Рано или поздно, будем надеяться.
Ян, вот скажи, значит, а, собственно говоря, что побудило шагнуть в сторону правозащитного движения? Первое такое, скажем, посыл.
Ну, наверное, просто никуда на работу не взяли после того, как учебное заведение закончил.
Да нет, я работала уже к тому времени в коммерческой организации. По сути, первым опытом для меня стало перевод, участие в переводе, даже когда встреча с датчанами, к нам приезжали в Межрегиональный центр прав человека, приезжали представители Датского института прав человека, и меня пригласили поучаствовать в переводе. Во время этого мероприятия я поняла, насколько это действительно важно, насколько есть такая возможность поучаствовать, сделать что-то, казалось бы, не особенно сложное для меня, и в то же время это могло бы как-то, ну, может быть, немножко, но изменить ситуацию. Все равно же перемены начинаются внутри каждого человека. Затем уже, когда я начала этим заниматься, я участвовала в каких-то проектах, скорее, оформительского характера, то есть участвовала в оформлении грантов, какую-то информацию, деятельность, когда я скорее собирала информацию для себя, достаточно много читала, интересовалась различными, как это было раньше, различными течениями до этого в правозащите.
Но это получается, что вы уже делали в нерабочее время?
Ну да, я сейчас...
В выходные, в свободное время.
Я сейчас читаю и работу в коммерческой организации, и волонтерство в Межрегиональном центре прав человека.
Это ведь не случайно, что мы сегодня встретились, так сказать, уже после окончания рабочего дня.
Ну да,
и вы решили поделиться своим опытом.
Прямо с работы сюда.
Да, это, корабля на бал.
Ну а что, это уникальное явление для Свердловской области. К сожалению, волонтерское движение в общественных организациях у нас не так широко развито. Особенно среди, так сказать, выпускников, уже дипломированных специалистов. Ну и вот вы познакомились, переводили. И как вот не резало слух? Права человека, нарушение прав человека. Ведь я, насколько понимаю, это первая была ваша встреча в этой области с какими-то, да, с людьми, которые правами человека занимаются. Или
да,
нет?
Действительно, была самая первая встреча для меня.
Ну и вот ваше юное сознание, как воспринимало все это?
Речь шла о нарушении прав человека именно в пенитенциарной системе. И достаточно тяжело было слышать об этом от людей, которые не занимаются, поскольку, ну, все равно, как у человека, который никогда не был с ним связан, у меня было скорее отношение то, что это есть, но что-то, что меня не касается.
Ну да, слышно, печатают иногда, рассказывают
Да-да-да.
На радио, телевидении.
А такого, чтобы именно слышать это вживую, это было впервые, мне сильно захотелось поучаствовать как-то в этом. Пусть на небольших началах, но просто хотелось побыть тем человеком, который что может изменить, а не просто плывет по своей жизни, это работа, дом, работа, дом. Этого не хотелось.
И ваши друзья, приятели, с кем вы до этого ходили на концерты, на дискотеки, разделяют вот это ваше увлечение?
Моя хорошая подруга, с которой мы вместе учились в университете, Балабанова Анна, сейчас присоединилась к волонтерскому движению Межрегионального центра прав человека. И вот мы как раз ее посвящаем в первые проекты.
Да, ну надо было пригласить, мы бы ее тоже тут попросили.
Она занята получением загранпаспорта, значит, я открою маленький секрет. Яна и Аня буквально вчера получили подтверждение о том, что они прошли отбор на программу Гиперборея, это под Петрозаводском в Карелии с 3 по 9, да? Августа.
Ну, в Карелию пока еще без загранпаспорта можно ездить.
Ну, перспективы сразу. Приготовиться
заранее.
Я был в Брюссель, а Аня захотела примерно туда же, поэтому сегодня вот загранпаспорт отвлек Анечку.
Ну, понятно, понятно. Значит, в принципе, друзья, если в большинстве своем так сказать, не осуждают, да?
Нет, сначала было непонимание, поскольку были вопросы...
Вы же рассказывали им, где вы там пропадаете.
Да, было непонимание, потому что зачем тебе это нужно? Это же не оплачивается. Очень часто меня такое спрашивали. Почему ты сегодня не пойдешь гулять, почему ты там чем-то занимаешься, хотя сегодня суббота? А потом, когда они увидели, что это действительно не просто какие-то отвлеченные проекты, когда это действительно применяется в жизни, когда они посмотрели альбомы с фотографиями из мест, в которых я побывала, когда я рассказывала, с какими людьми я встречалась, с кем я общалась, какой опыт получала, на них проснулся интерес, и сейчас даже если отталкиваться от посещаемости нашей группы ВКонтакте, которая не так давно получилась, то у нас сейчас около 40 человек, которые постоянно на нее заходят. В то время как в первое время это было один-два человека, то это были мы сами.
Это группа, которая как бы вот молодых людей, кто интересуется правами человека, да, или что?
Ну да, группа посвящена самому межрегиональному центру прав человека. Там приводится общая информация о каких-то событиях. То есть, к примеру, в Брюсселе мы организовывали акцию солидарности с жертвами теракта в Беларуси, который произошел 11 апреля, как раз в то время, когда мы были в Брюсселе. И у нас ребята организовали запись этого интервью, то есть прямое вещание было с улицы, с места, где мы организовывали акцию. И затем это видео мы выложили в нашу группу.
А, то есть брюссельское телевидение вас сняло, да?
Да, она снимала брюссельское телевидение, и этот ролик, снятый нашими ребятами, отчасти телевизионщиками из Брюсселя, он прошел на их канале.
Ну, вот видите, оказывается, вы вырвались еще и на телеэкраны, да, на телеэкраны. Ну, мы плавно перебрались к Брюсселю, да, и что Брюссель, что сразу во внерабочее время вы в Брюсселе или вас с работы отпустили?
Нет, у меня получилось, что был плановый отпуск, который... Да, который я с удовольствием провела в Брюсселе, это был действительно потрясающий опыт.
Это конкурс какой-то был, вы куда-то подавали заявку?
Да, я подавала заявку, это было в январе, получается, рассмотрение шло достаточно долго, поскольку само мероприятие, сама программа прошла только в апреле. Я проходила интервью на английском языке по телефону. Собственно говоря, организаторами являются два центра, это National Democratic Institute, это американская организация, и Heinrich Böll Foundation, немецкая организация, которая курирует вопросы именно молодежных правозащитных организаций и позволяет им посмотреть и на европейский опыт, почувствовать его, и затем уже продлить какое-то сотрудничество, возможно. То есть у нас была возможность общаться с представителями всех организаций, с кем мы встречались. И
ну, по программе, поближе по программе, интересно, вы ходили просто в общественные организации в Брюсселе, или они к вам приходили, или вы сидели в аудитории, вам читали лекции?
Нет, их сон был.
Или вы выходили с плакатами, и вас телевидение снимало?
Плакаты были потом. Началось с того, что нас познакомили, ну, в первую очередь, конечно, с самими фондами, этому был посвящен первый день. Сама же программа занимала неделю. На второй день была потрясающая встреча с мэром Брюсселя, Фредди Тильмансом. И то, что меня поразило в этой встрече, в конце мероприятия он всем раздал свои визитки с личным сотовым телефоном. У нас, по сути, нереально получить визитную карточку.
Да, ну то есть вы сразу представили, да, что вы, вот я в Екатеринбурге,
Мэра я вообще вижу только по телевизору, а чтобы к нему пройти, нужно через отряды милиционеров, да, пробраться.
И как раз интересная ситуация получилась с этими карточками, поскольку, когда мы решили организовать эту акцию, акцию солидарности с жертвами теракта в Беларуси, возникло осознание того, что нужно бы ее согласовать. Чтобы не было...
Это русский такой сразу опыт, надо согласовать.
У нас было много ребят, которых сдерживали во время различных акций. И поскольку в Брюсселе...
В составе вот этой команды, которая там проходила обучение, было много ребят, которых задерживали.
На территории России задерживали.
В Брюсселе вас уже задержали.
В Брюсселе нас не успели. Мы подстраховали. И мы не придумали ничего лучше, как позвонить самому мэру Брюсселя и сообщить ему о наших намерениях организовать эту акцию массового характера. Было очень удивительно то, что действительно он сам взял трубку, вспомнил о нас. Немного, конечно, удивился напористости русских молодых людей. И, в общем-то, без особых проблем он разрешил, выделил полицейского, который затем помогал нам в этой акции. Акция заключалась в том, что некоторые люди стояли с плакатами, на которых было написано слоганы. Ребята организовывали интервью, то есть опрашивали людей, проходящих по улице, и выдавали краткие листовки с тем, что действительно ситуация в Беларуси с правами человека и в целом с этим терактом, составлен на французском, нидерландском и английском языках, поскольку в Бельгии ситуация с тем, что у них несколько государственных языков, мы постарались продумать этот момент. И было интересно, когда... у наших ног стояли свечки в память о жертвах теракта. И было интересно, когда полицейский, который, в российском понимании, он вряд ли будет помогать при акции, он подходил и зажигал свечи, которые раздували порывы ветра. То есть это, в моем понимании, это было что
нереальное. Ну да, это что-то нереальное, совершенно правильно. Можно себе... И как мэр воспринял ваше желание, так сказать, с удивлением, но...
Он очень
По сути дела помог, да.
Первый еще раз спросил, а что же Беларусь такое? То есть про Беларусь как таковую в Европе слышали, видимо, только те, кто занимается этими вопросами. В рамках наблюдательной комиссии.
Очень важный момент. В скольки дневный срок мэр вам дал разрешение?
Это было сделано буквально, поскольку решение организовать эту акцию было спонтанным, мэру позвонили буквально за час до начала акции.
А, то есть через час акция была уже...
Через час акция была узаконена, у нас был полицейский, который защищал нас.
Понятно.
Зажигал наш свеч.
А как граждане, которые проходили, смотрели на плакаты, листовки читали, как они реагировали?
С интересом.
На то, что тут русские пришли с плакатами буянят.
С большим интересом. Многие, в принципе, не знали, что происходит в Беларуси. То есть для них это была страна постсоветского пространства, достаточно далекая от их мировосприятия. И когда они спрашивали, что же там случилось, и ребята, участники нашей акции, начинали им рассказывать, у многих было шоковое состояние, как раз это такое возможно. Мы же сейчас живем в 21 веке, с правом человека должно быть хорошо. И когда им рассказывали действительно ситуацию, многие очень удивлялись, брали наши контакты, чтобы затем связаться. Брали какие-то электронные адреса, еще что-то. То есть интерес на самом деле большой есть, и достаточно большое количество людей пришло к нам, многие звали своих знакомых. Сама акция длилась около часа, но толпа стояла еще долго.
А где это было? У мэрии, что ли? Или
это было около здания Брюссельской биржи. Традиционное здание, где проходят все акции в Брюсселе. И социального характера, и различные местные акции. То есть нам заранее сказали, что если собираться, то...
Брюссельская театральная площадь, так называемая.
Ну, да. Вы сейчас не боитесь, что в очередной раз шенгенскую визу вам не дадут?
Пока нет, не было оснований.
Нет оснований, да? То есть у вас задержаний не было, нет, полицейские были на вашей стороне, граждане на вашей, мэр на вашей. Ну и что еще интересного на этом мероприятии было? Может быть, кто-то был особенно запоминающийся из России, кто не первый раз был там, показывал вам где, что или как?
Из России это были представители как раз фондов-организаторов Национального демократического института и фонда Генриха Бёля. В целом же группа стояла из 17 человек из различных общественных организаций по России. Была очень интересная география, потому что это были практически все крупные города России, от Хабаровска. Ребята, которые первые раз были не только в Европе, но и в центральной части России. Это было открытие. Было очень много ребят из центральной полосы, из южной полосы. Из Сибири особенно запомнилась одна девочка из Томска. Тем, что она возглавляет молодежный парламент. Для меня раньше, когда училась в университете, Это было чем-то таким отдаленным. У нас были ребята, которые занимались практической деятельностью на уровне хобби, различных кружков, были дебаты. Но в целом реального результата этого не было. Что же было интересно вот именно в обществе девочки? Их молодежное правление существует уже несколько лет. И, по сути, представляет собой организацию студентов, которые имеют юридическое образование, либо как раз обучаются, и приобретают опыт в рамках этого комитета. Поскольку местные законодательные акты, которые даются на местном уровне, они вносят к ним поправки, какие-то комментарии, и уже публикуют в официальных источниках. И было достаточно много случаев, больше 100 случаев, когда их поправки были приняты.
Ну, в принципе, на сегодняшний день президент уже неоднократно просил, так сказать, общественность проанализировать все законодательство на хотя бы на предмет коррупции, уж не говоря о чем-то другом, да?
Ну, только мы это верим, да, другой вопрос.
Молодежи, да, молодежи. Карты в руки, так скажем, да.
Ну, а что это за парламент? Он что, он муниципальный или там или областной, томский, или что это такое?
Это
у нас ведь тоже что-то есть в Свердловской области, в Екатеринбурге
подобное.
Да, я думаю, есть, но, может быть, я когда не в курсе, но не так слышно.
Совершенно правильно. Если вы не в курсе или мы не в курсе, значит он где-то есть для галочки, реальный. Вы их должны видеть на самом месте, где чаще всего пикетируют в Екатеринбурге, да? То есть парламент собрался на площади и проголосовал там.
Да.
Куда-нибудь, да?
Насколько я понимаю, это как молодежная инициативная группа, то есть они отстали не имеют определенного статуса. Хотя, может быть, уже и получили, не чтобы об этом шла речь. Но это то, что для меня было поразительно, то, что действительно достигается за счет желания, усилий и волеизъявления.
То есть, другими словами, каких-то серых личностей в вашей команде не было. Все вам запомнились, все стали друзьями, и теперь у вас география подруг и друзей.
Да.
Да? Они тоже все волонтеры у себя в организациях?
Есть люди, которые были официально устроены, но где-то 50-50 осталось отношения.
Это вот из той группы, которая ездила в Брюссель в гости, да? Ну, что еще вам запомнилось из Брюсселя? Вы сколько раз, кстати говоря, были уже за границей, в Европе?
В Европе, получается, был у меня 5 раз. До этого я ездила учиться в Германию на месяц. Это были интенсивные курсы немецкого языка. Это было в рамках учебы в университете. Поскольку я экономист по образованию, это была стажировка в Хорватии в международной школе менеджмента и экономики в Загребе, тоже месячная стажировка. Затем немножко путешествовала в Франции, и получается в этом году мне посчастливилось ездить в Брюссель, и после этого еще был Белград, Сербия. Это также было мероприятие по правозащитной части, куда попал как представитель организации, которая активно занимается продвижением новых средств массовой информации. Это речь шла об интернете. И
интересно.
Действительно потрясающее мероприятие, поскольку в целом оно было посвящено организации Европейского диалога по интернет-безопасности, который проходит каждый год и собирает представителей крупнейших компаний, таких как Google, Microsoft, Twitter сейчас, Facebook, представителей государств, представителей Евросоюза, различных государств. То есть, по сути, на этом мероприятии присутствуют все stakeholders, то есть люди, которые имеют какой-то свой интерес в этом и влияют на политику. И впервые, по сути, ранее организовывалась также молодежная часть, но это было в рамках маленькой группы, в котором заранее были прописаны все их права, что все роли, то, что они могут говорить, о чем они не могут говорить. И впервые в этом году именно тем людям, которые присутствовали на этом мероприятии ранее, была предоставлена возможность организовать самостоятельную молодежную группу в количестве до 30 человек, которые будут уже без прописанных ролей и паролей принимать полноправное участие в самом мероприятии, в самой конференции, высказывать свое мнение, задавать вопросы. И действительно, в рамках российской действительности у меня этот опыт был просто чем-то несопоставимым, поскольку мы задавали вопросы главам Google и Microsoft, ставились в другом штате зачастую. Поскольку даже штаты с правами человека в рамках Facebook, когда человек удаляет какие-то фотографии своего аккаунта, и затем фотографии появляются в интернете, я, может быть, никогда просто про это не слышала, не задумывалась, но в Европе этот вопрос стоит действительно очень остро, поскольку многие люди, подавая заявление на работу, они получают отказ, поскольку есть фотографии с вечеринки и еще чего-то, которые, думаю, есть у каждого, просто не все их укладывают. Потом они либо их удаляют, либо что-то, но информация все равно остается.
Конечно.
И ее можно найти.
Да.
Очень многие ребята, кто были из Европы, на самом деле из России, была я одна.
Да вы что?
Да, мне посчастливилось быть единственным участником из России. Была также девочка из Китая, и сложилось такое ощущение, что мы представляли страны, у которых либо слишком закрытый уровень доступа в интернет, как в Китае, либо слишком открытый, как в России, поскольку у нас скачать можно практически все, и особой цензуры в интернете нет, хотя она должна быть в отношении тех же порнографических сайтов, еще чего-то.
Строго блокирует. Вы сейчас накаркаете. Нет цензуры у нас. У нас все есть.
Вот.
И вы оказались в этой команде, ну как там, повезло, что ли, так? Или вы действительно специалист по IT-технологиям, блогер там и так далее?
Ну, по сути, они не искали особых специалистов, они искали людей, которые этим занимаются на уровне своих организаций. Угу. То есть, в первую очередь, был важен именно опыт работы в организации, то, как организация развивается и насколько она готова сотрудничать с новыми средствами массовой информации.
Угу. Я бы сказал так, Сергей Иванович, это напор именно Яны, который она получила за дор тот в Брюсселе, что сейчас можно покорить любую крепость, и она услышала, что вот есть еще Белград, хочу. Ну и была в Белграде.
Нет, молодец.
Это так именно вот результат ее и, так сказать, инициативы и личного напора. Она побудила меня, и все случилось как надо.
Во-первых, все в мире так, во-вторых, все в жизни так. И в-третьих, если бы она не захотела, волонтер участвовать в жизни вашей организации, да?
Да.
То ничего бы не получилось у нее при всем ее напоре, потому что, так сказать, что сказать-то, с кем сотрудничаю, о чем сообщаю, да? А тут получилась огромная база и опыт, и авторитет вашей организации, да, плюс ее напор, молодость, энергия и желание, и получилось, что после этого начальник Microsoft пошел в отставку. Я слышал, там кого-то поменяли опять.
Да,
может быть.
Ну и что такого вот важного вы привезли с этого интернет форума, что ли, сообщества? Какие перспективы у нас в интернете? Ну, по поводу цензуры, которую вы рекомендуете ввести, я бы как бы воздержался. Потому что появится в одном месте, не успеете глазом моргнуть, как она появится во всех остальных местах.
Китай для нас покажется чем.
Ну, будем надеяться, что все обойдется. Интересно было, на самом деле, самый, пожалуй, весомый вклад вот в мой кругозор после этого мероприятия внесла роль молодежи, поскольку даже не сколько роли молодежи, а сколько тот способ, как это было организовано. Поскольку...
В смысле, вот само это мероприятие как было
организовано? Нет, программа длилась, получается, 5 дней, с 26 мая по 1 июня. Угу. Из них сам Европейский диалог снимал всего 2 дня, это было 30 и 31 мая. До этого у нас была очень серьезная подготовка. В первый же день, когда мы все познакомились, пообщались с организаторами, было представлено то, как мы будем участвовать. То есть у нас был стенд, на котором все желающие люди могли получить информацию. У нас были уже подготовлены брошюры, мы готовили сами несколько брошюр. То есть действительно была очень серьезная организация. В том плане, что мы не были просто группой молодых людей, которых позвали постоять где-то в углу, посмотреть, как общаются взрослые дяди в смокингах. И насколько это все серьезно. Мы были действительно полноправными участниками этого мероприятия. И были различные семинары, которые мы организовывали сами. Тот же семинар «Язык вражды», на котором я делала заключительный доклад, он был посвящен именно, ну, отчасти цензуре, отчасти свободе слова в интернете, насколько они тесно между собой связаны и насколько противоречивые ситуации возникают, когда одно и то же может быть воспринято совершенно разными способами. Были семинары, посвященные различным тематическим блокам. Это была и кибербезопасность, и корпоративная ответственность касательно крупных компаний, таких как Google, Microsoft, Facebook, в плане прав отдельных людей. Ну, те же случаи с фотографиями в Фейсбуке. И в рамках каждого из этих мероприятий у нас были люди, которые участвовали в дебатах. То есть отбиралось 4-5 человек, которые сидели перед аудиторией и участвовали наравне в дебатах с представителями компаний, с представителями правительств или других различных организаций. Были люди, которые участвовали в обсуждении, они задавали вопросы из аудитории. То есть, по сути, у них был либо список вопросов, которые были уже собраны до этого мероприятия, либо был организован прямой чат. Он транслировался в 87 странах. И были люди на каждом из семинаров, которые были ответственны за сбор всех этих вопросов из интернета, из всемирной сети. И отдельная сессия в конце каждого семинара была посвящена этим самым вопросом. Mm-hmm. То есть, по сути, невизуальное участие в этом мероприятии мог принять больше из этих 87 стран.
Ну, еще бы кто-то знал, что это мероприятие проходило.
Очень многие
знали. Вот мы сейчас-то об этом знаем.
В России как таковой огласки не было. От России был всего один представитель, и достаточно кратко выступил, поскольку, по сути, не дал
такой точки. А правительственный, я так понял, да?
Вы имеете в виду себя?
Нет. От России был представитель именно на правительственном уровне. Я узнала об этом уже на самом мероприятии. Он участвовал в открытии этой части.
А кто, если память не изменяет?
Илья Масух от Министерства коммуникации, насколько я знаю, средств массовой информации. Вот. Но его речь была достаточно странно воспринята европейцами, поскольку, ну, может, мое личное мнение сложилось в том, что он в очередной раз подтвердил, что Россия является в какой-то степени фасадной экономикой для Европы, фасадной экономикой, фасадной страной, поскольку речь шла о том, что у нас в России все очень хорошо, и мы вас, ребята, еще и научить можем. То есть к этому все пришло, и европейцы послушали, поулыбались, ну да, это будет здорово. То есть, по сути, как такового участия серьезного в России в этом не было, а именно о перспективах развития интернета. Но я думаю, что здесь будет более показательно именно то, что произойдет в Европе, поскольку Россия это коснется в меньшей степени.
Имеется в виду, что произойдет, что коснется?
Было очень много разговоров о том, чтобы действительно вводить ту же цензуру, но цензура, которая будет регламентирована государственными органами, то есть будет изначально определен список сайтов, в которых будет, на которых, возможно, будут применять цензуры, они будут заблокированы либо по принципам, как сайт, на который нарушают права человека, это сайт, связанный с той же порнографией, либо именно сайты, которые в какой-то степени могут ограничивать свободу слова, но опять же, это связано с языком вражды. Это предложение было выдвинуто варшавским венгерским президентом еще зимой этого года и вызвало достаточно серьезное обсуждение, поскольку, по сути, это право, закрепленное на законодательном уровне, именно на это шел акцент, ограничивает некие сайты, и, по сути, это может привести к формированию некого, ну, грубо говоря, железного занавеса. Вот именно в сети интернет. Это обсуждалось достаточно серьезно, все говорили, что это бред, такого не будет, но сам вопрос в воздухе висел.
Ну, что делать? Хорошо, владеем ситуацией. Тот, кто информирован, тот
вооружен.
Вооружен, да. И как вы, так сказать, вот этот опыт планируете на российской, на нашей уральской земле воплощать в жизнь? Вот как вот я слышу там? Очень много.
Интересно, действительно, очень много, но все начинается с малого. Поэтому, когда я вернулась из Белграда, мы действительно плотно взялись за организацию тех же групп в социальных сетях. Это группа ВКонтакте, группа Фейсбук. Сейчас ведется уже завершающая работа над сайтом, чтобы выложить какую-то информацию, чтобы люди могли просто понять, увидеть, посмотреть, что действительно есть такая организация, посмотреть, чем мы занимаемся, какая деятельность, какие есть возможности. И в целом, действительно, это начинается с того, что организация заявляет о себе на каком-то уровне, на тех же социальных сетях, каких-то средствах массовой информации. А потом уже... Давайте о глобальной политике пока, конечно, рано.
Не, ну какая глобальная политика? Это ведь жизнь наша. Вот как отразится? Отразилось уже, отразится в будущем. Вот с вашей точки зрения, вот эти знания и опыт, которые вы привезли здесь, на нас, вот на жителях Екатеринбурга, например. Ну вот вы говорите, что заканчиваете сайт, увеличили количество посетителей, да,
в группе.
Да, в группе. А ну что, а зачем?
Зачем?
Или во имя чего вы там собираетесь в этой группе? Ведь можно обсуждать, каким лаком покрасить, да, ногти перед очередной.
Для этого есть другие группы, я думаю.
Да? Ну вот интересно. Или о том, какой сайт заблокировать в Екатеринбурге?
Нет, очень многие люди интересуются именно в рамках группы тем, что просто интересный вопрос, а вообще есть ли кто-то, кто этим занимается, насколько это развито, насколько возможно. Люди задают простые вопросы, как это происходит, как попасть сюда. То есть многие просто интересуются стажировками, как в этом поучаствовать. Кому-то интересен действительно опыт участия. То, что, ну, есть такие вопросы, как у меня куча свободного времени, а как я могу сделать что-то хорошее, полезное. Очень было интересно, даже не сколько мероприятий в Белграде для меня, сколько встреча в Брюсселе с мальчиком из Хабаровского края, Антоновкач, его зовут. Он занимается тем, что курирует проект «Дружбы переписки» для детей из детских домов. После этого я начала переписываться с девочкой из этого детского дома. И сейчас пока что на уровне задумки, но вот как раз Таня Балабанова, про которую я уже говорила, мы бы очень хотели попробовать реализовать подобный проект в Свердловской области, поскольку действительно детских домов очень много, и есть много людей, которые бы в какой-то степени хотели поучаствовать.
Когда это имеется в виду переписка, ну, то есть письма писать, да?
Да.
Не бумажные, а электронные.
Нет, бумажные.
Да? А, бумажные?
Да, поскольку электронное письмо, оно обезличивает человека. И не у всех, конечно, есть в домах есть доступ к интернету. Здесь же речь идет о том, что ребенок, он и на себя берет определенную ответственность. Когда он пишет человеку из внешнего мира, он понимает, что он как-то подстраивается и под внешний мир, и понимает, что есть люди, которым он не безразличен. Это потом играет значительную роль, когда ребенок уже выходит из детского дома, а взрослый мир, и я очень надеюсь, что это в чем-то скажет на том, что его замкнутость, его какая-то озлобленность, они будут снижены.
Очень благородная цель и задача уж в нашем-то уральском регионе. Уж действительно подобного рода заведений достаточно много, и ребятишек там содержится навалом. И это вот очень здорово.
И это действительно реальная возможность для людей, которые как-то хотят помочь. Поскольку, когда я собирала первую посылку для девочки, ей 4 годика, и у нее есть небольшие проблемы с развитием. По сути, я не знала, что ей подарить, что ей выслать. Я хотела написать письмо и что-то, чтобы помогло ей развиваться, чтобы от меня. Когда я пришла в книжный магазин и выбирала, я просто заблудилась среди обилия литературы, различных развивающих игрушек, всего этого. И ко мне подошла девушка, начала меня расспрашивать, кому подбирают, там, дочки, еще кому-то. Я говорю, ну, пока для дочки рано. Рассказала ей вкратце ситуацию. Было очень приятно, когда на кассе она мне подарила книжку от Дом книги на Антона Валика и сказала, что вот это вам из нашего магазина. Когда на работе я перед тем, как пойти на почту, дорисовывала уже буквально, поскольку девочка маленькая, письма я ей рисую. Когда я дорисовывала уже последние штрихи в письме, подошла сотрудница, расспросила тоже, сказала, что у меня очень большая маленькая дочка 4 лет также, и ей бы, наверное, было интересно. И буквально вчера мне передали рисунок этой девочки и с книжками Аленки от Насти. То есть действительно, это простые шаги, которые позволяют людям сделать что-то хорошее, как-то реализовать и себя, и в то же время есть много бездетных семей, которые не могут позволить себе установить или удочерить ребенка. А здесь они действительно смогут участвовать в жизни ребенка. Но опять же, необходим какой-то отбор, поскольку, по сути, вот с чем мы столкнулись с первым вопросом, когда встретились девочки, которые будут организовывать сайт для этого мероприятия, действительно, насколько дети будут защищены. То есть, по сути, это выкладывание всей информации о ребенке в общую сеть. И, ну, люди есть разные. Конечно, хочется верить, что хороших людей больше, но действительно у всех свои какие-то мотивы. И все опирается в то, что отбор должен быть тщательным, если люди захотят переписываться.
Ну, в любом деле есть риск. Удивительно другое, что для того, чтобы познакомиться с парнем, который делает доброе дело в Хабаровском крае, надо было влететь в Брюссель.
Да,
вот что удивительно.
Пути неисповедимы, да.
Вот это да. Ну и что еще интересного вы можете нам поведать?
Да, вот здесь акцент хотелось бы сделать. А как волонтерское движение молодежное в Европе? То есть столкнулись с его представителями, увидели сравнение. То есть наше уральское, такое эмбрионально-зачаточное, насколько я понимаю, состояние, и европейское. Насколько оно впереди или тоже в таком же состоянии?
Было какие-то контакты с молодежью?
Да, конечно. В том же Брюсселе у нас было 2 дня уделено общению именно с молодежными правозащитными организациями, не только правозащитными, различными молодежными организациями, действующими в социальной сфере. Это были организации и помощь пенсионерам, различные организации, что вроде тимуровцев, которые помогают пожилым людям. И это действительно очень сильно развито, если не сказать больше, поскольку у нас это все-таки усилия отдельных энтузиастов в какой-то мере. Там же это идет со школы, поскольку практически каждый ученик, затем студент, он является, ну, если не членом, то хотя бы раз он участвовал в какой-то волонтерской программе. Там очень высокая роль государства, у них постоянно организовываются различные просветительские мероприятия, то есть в школу приходят люди от правозащитных или социальных организаций, рассказывают им о себе и просто приглашают ребят как волонтеров на какие-то выездные мероприятия. Очень много мероприятий в игровой форме проходит. То есть, по сути, европейцы, они живут с этим, то есть для них волонтерская деятельность – это не что-то запредельное, не что-то связанное с понятием нет мира сего.
Ну, а с чем вы вот сейчас в нашей жизни можете сравнить вот это что-то? У вас что-нибудь похожее вообще происходит?
Как куда же сразу не схожу.
Ну, субботник ведь у нас вот делается же. Вот иногда же, да? Даже
ну, иногда.
Мэры, губернаторы, кто красит, кто что-то копает.
Ну, такое показательное мероприятие в школах, да, помню, были субботники. Это было скорее принудительно, многие старались сбежать. А здесь идет именно, ну, вот, как мне показалось, в Европе никто не старается сбежать с этих мероприятий. То есть, действительно, ребятам интересно.
То есть, вот, вы даже не можете ни с чем, вот, как вот так, параллель какую-то
провести, сопоставимость,
да? Сопоставить, да?
Сопоставимость.
Тут это просто так, вопрос так, из любопытства. Потому что взгляд наш, да, у нас, может быть, есть с чем-то сравнивать. Там мы вспомним октября, там... пионеров, комсомольцев, там, вот тимуровцев тех же самых, да, еще что-нибудь. Но у нас же есть эти общества Красного Креста, оно же есть, существует же?
Ну да.
Существует. Кто там, что у нас еще там есть такое, да, действительно, вот, даже копаешься сам. Там общество защиты природы.
Ну, экологические.
Да, охраны памятников.
Охраны памятников, да?
Есть. Есть, но на самом деле оно представлено именно вот на всех ступеньках жизни человека. То есть начинается школа, и уже до осознанной жизни, да, человек сам делает выбор, заниматься им или нет. Ну, насколько вот, может быть, какой-то опыт небольшой в этом.
То есть вот вы как вот со своего юного возраста и опыта, да, вот не чувствуете, что вот эти организации заинтересованы в вас, в вашем соучастии в их деятельности?
Пока нет, было скорее, вот в моей жизни лично было две, пожалуй, таких организаций, которые действительно приходили к нам, как-то пытались... агитировать с ними, сотрудничать. Это было в школе, где-то класс, наверное, в 8-9. Нас приглашали поучаствовать в жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Мы действительно ходили с классом к ветеранам, организовывали какие-то уборки, выезжали на садовые участки несколько раз. То есть действительно было, и я знаю, что класс мой участвовал, то есть моя параллель участвовала, и еще 2 года до нас это было.
Это тоже как бы вот какое-то разовое мероприятие, как субботник, да? Вот,
ну, по сути, да. То есть у нас была неделя, посвященная общению с ветеранами. И с тем, что вроде, ну, очень хорошо это в школе было воспринято. Писали много сочинений на эту тему. И, по сути, неделя превратилась в еще 2 месяца контрольных работ и сочинений.
А в ВУЗе?
В ВУЗе это было, был правком, но это было только на первом курсе. Поскольку они, видимо, пытались привлечь людей, которым это интересно... именно на первом курсе, где-то, наверное, до первой сессии. После этого интерес заметно поугас, и в целом это было больше игрового характера, то есть какие-то мероприятия, связанные с игрой в волейбол, организовывались группы, либо какие-то конкурсы между академическими группами. Насколько я знаю, на экономическом факультете, который я заканчивала...
Самая красивая студентка первого курса.
Это уже второй
курс. Это лучший конкурс.
Были такие.
Да...
Европа действительно поставлена так, что...
Получается, объективно, что мы отстаем от Европы по всем параметрам?
Мы стремимся, нагоняем.
Нагоняем?
Я думаю, да. Потому что инициатива представителей России была значительно выше, чем та, которая у Европы есть. Они живут в этом, для них нет ничего в этом сверхъестественного. То есть для них волонтерские движения, они естественные, они все время параллельны с ними, они где-то участвуют в них, где-то сами являются их инициаторами. У нас же это идет... на волне энтузиазма, порыва. То есть нет такого, что человек с ним сталкивается ежедневно, начиная с детства, и к этому мы не привыкли к этому еще.
Ну, вот на скидку, ведь то, о чем мы говорили, волонтерское движение, какая-то помощь и так далее, вот вы говорили про пенитенциарное учреждение. Да, так или иначе, вот общественники ходят там, проверяют, что-то помогают. Что вот тут? Про детские дома, да, тоже вспомнили. А что еще? Вот. Какая идея есть? Может быть, кто-то ее подхватит из слушателей.
Идеи.
Да.
Интересны были идеи, это опять же уже из действующих проектов. То, что я видела, это проект из Вологды, связанный с творческими фестивалями студентов и молодежи. Когда они как-то объединяли творческие усилия и старались воодушевить эти начинания у учащихся 10-11 классов и уже студентов вторых-третьих курсов. То есть середина, люди, которые еще не заняты рабочей деятельностью, как правило, и могут свои творческие порывы воплотить в чем-то. Фестиваль «Мультипотограф», который представляла одна из девочек в Брюсселе, она сама из Вологды, очень интересен в этом плане. но скорее именно какие-то мероприятия творческого характера.
Творчество для детей... доступно теоретически всем.
Конечно.
От мала до велика. Творчество это тоже...
Самореализация, по сути дела.
Да, самореализация, смысл в жизни. То есть жизнь ведь специфическая. Кто-то не может обойтись без того, чтобы кого-то не ограбить или не убить, а кто-то без того, чтобы не сделать доброе дело.
Кому-то не помочь, да.
Да, никому-то не помочь. Ну, что еще забавного и интересного? Когда последняя ваша поездка состоялась?
Я приехала 1 июня.
1 июня вы вернулись в Екатеринбург и больше не выезжали, да?
Пока нет, но мы сейчас собираемся в Карелии.
Есть ли какие-то пути вот для тех, кто нас слушает или кто-то будет слушать на сайт, куда нужно зайти, на какой сайт, где можно посмотреть очередные группы, вот где вы, например, познакомились с фактом того, что зимняя школа, вы на зимней школе, да, были?
Да.
Или на летней школе?
На зимней школе.
На зимней школе, да.
В зимней школе мне порекомендовал участвовать Игорь Степанович Гальдухин, исполнительный директор Международного центра прав человека.
А ведь еще летняя школа есть, если мне память не изменяет.
Да, есть. Она вот недавно что прошла, да?
Да, да. Да.
Вот кто-то из ваших друзей ездил туда, вы кому-то рекомендовали?
Пока еще нет, поскольку Анна появилась у нас немножко позднее. Угу. Она бы с удовольствием съездила, возможно, будем надеяться, что она примет участие.
Она уже тоже закончила учиться.
Да, она закончила в этом году, на год, получается, позже меня.
Диплом ее, так сказать, диплом. Немножко приостановил как раз.
Ну да, защита, получение, да, серьезный этап в жизни.
Да, ну вот сейчас как раз занимаемся тем, что и смотрим новые возможности. Вообще, в целом, возможностей очень много. Это и различные рассылки, которые приходят. Но для того, чтобы найти, в принципе, достаточно посмотреть в поисковике. Потому что...
Ну вот расскажите технологию, потому что ведь, может быть, кому-то тоже интересно. Вот я вам думаю, удалось, да. Вы уже и там, и там, и там.
За полгода, да.
Действительно, есть очень много различных сайтов, посвященных стажировкам и возможности молодых людей самореализоваться именно в плане волонтерской деятельности. В первую очередь, конечно, в этом помощнике улучшат стандартные поисковики, те же Яндекс, Google. Есть очень много сайтов, посвященных именно тематической направленности волонтерства. Так, «Дари добро», если я не ошибаюсь, сайт. Да, который занимается тем, что, по сути, он организовывает различные социальные организации под одной крышей, собирает их. И, по сути, человек, заходя на этот сайт, видит вкладки. Допустим, я хочу поучаствовать в деятельности, направленной на поддержку детей. К примеру, в детских домах. Кликая на эту ссылку, он получает список организаций и список проектов, в которых он действительно может поучаствовать. Выбирает свой город, возможно, связанный с каким-то переездом, по времени. То есть он сможет сориентироваться, насколько это ему продолжительно он хочет этим заниматься. И в целом выбрать для себя то, что ему действительно нужно, то, что ему интересно, и поучаствовать в рамках волонтерского проекта. Есть очень много стажировок, которые содержатся на тематических сайтах, именно направленных на европейское участие, участие на европейском уровне. Также есть сайты, посвященные российским. Из моего опыта я могу сказать, что это сайт как раз Национального демократического института из представительства в Москве, сайт Генрих Бёль Фаундейшн, у них очень много программ, направленных на волонтерское движение и стажировки и в Европе, и в Москве. На нашем сайте, который будет зарождаться, мы будем выкладывать информацию, и, насколько мне стало известно, нам приложили, от общественной организации «Сутяжник», нам приложили разместить кнопку Международного центра прав человека на сайте.
Так он есть, она есть у нас на сайте.
Вот, я думаю, что там тоже может быть выкладывать информацию.
Та или не та кнопка того или другого центра, то есть вы как бы смотрите.
Я думаю, что там тоже будет можно выкладывать информацию, если это интересно людям.
Конечно, можно, нужно.
Здорово.
Конечно, надо протягивать друг другу руки, помогать.
Да, я бы хотел еще отметить один момент. Для молодежи, значит, кто пожелает участвовать в волонтерском движении, почувствовал порыв, находит общественную организацию в своем городе, в своем регионе, значит, по тому направлению, в котором молодой человек...
Ведь в этом как раз и проблема всегда. Вот я сегодня хочу, а где я ее найду? А завтра я уже расхотел.
Ну, для этого существует интернет, да, значит... В этом есть некий, конечно, заколдованный круг. Где ее найти? Ну, тот, кто ищет, тот находит. Вот Яна нашла? Нашла.
Главное не бояться пробовать и верить, что получится. Потому что перед Брюсселем я, честно, не особо верила. Мне хотелось, но веры было мало. И когда действительно получилось, это было что-то вроде крыльев, которые появились у меня. И теперь позволяет, ну, смелее пробовать.
Только сдерживать надо уже другой.
Смелее пробовать. Понять, ведь Европа это все-таки, ну, иностранный язык. И надо серьезно, на хорошем уровне владеть. Тем более, вы сказали, что вы прошли там какой-то отбор по собеседованию, да?
Да, собеседование было на английском языке и перед Брюсселем, и было анкетирование также на английском языке перед Белградом. По сути, это обязательное требование европейских стажировок. Действительно, языковые знания здесь имеют очень большую роль. Зачастую базового уровня разговорного бывает недостаточно, но если есть такие знания, то грех им не воспользоваться и не попробовать себя там.
Я открою маленький секрет о том, как я узнал, что Яна обладает действительно недюжими способностями, значит, в английском языке. Я взял ее за руку и пригласил, Сергей Иванович, помните, значит, Пол приезжал, Далтон, к вам.
Ну,
в ноябре.
Да,
значит, да. И я как бы взял за руку Яну и повел, как переводчика. Попросил ее поучаствовать, значит, в данной встрече. Как раз Антон Леонидович Бурков привел на встречу Пола Далтона и Бурму Ниамя, значит, представителей экспертов Датского института прав человека. Я ввел в этот круг Яну. Как это будет? Предполагал, конечно, затаив дыхание, что а вдруг случится, а вдруг понравится, потому что нужен был молодой, да, молодая поросль, которая по-английски, да, как что.
Вы девушку пытались, чтобы ей понравился датчанин, или чтобы датчанину девушке понравилось?
Чтобы девушке понравилась деятельность, так скажем. Вот. И, ну, все произошло. Само собой,
ну, результат налицо. Будем считать, что они друг другу понравились. А вот
да.
Относительно перевода-то, вам-то понравилось?
Ну, я
общаться был... через такого переводчика?
Просто очарован тем, ну, переводом, вы который производился.
Вы это же самое главное.
Самая главная цель была достигнута. А после этого Яна уже вовсю, засучив рукава, увидев перспективы, самое главное молодежи дать направление.
А вот после этого я открыла конвенцию о правах человека и начала учить юридические термины, потому что было тяжело.
Ну, вообще конвенция это написана не для юристов, она написана для всех, кто живет в Европе или так или иначе к ней имеет какое-то отношение.
Да, но те же комментарии, примечания.
А вот
на английском языке.
Да, на примечания, комментарии, решения Европейского суда и так далее.
Это был мой словарь долгое
время. И французский
я
язык.
Я вот сейчас писали. Наблюдаю за некой трансформацией Яны в том плане, что она действительно никогда не сталкивалась с юридическими науками, социальной деятельностью. То есть экономист, которая четко шла, закончила с красным дипломом мировую экономику, знала английский и вроде как бы, ну, достаточно этого было. А сейчас происходит так незаметно. Она уже юридические термины на английском, все как надо. Прошла семинар по Датского института, совместно организованного с сутяжником по изучению Европейской конвенции, уже все произошло буквально за полгода. Стало иначе. Мы знаем Европейскую конвенцию, мы уже стремимся ее применять, уже на английском, с английского переводим на русские решения Европейского суда, то есть... Она так вот незаметно происходит, работа. Ежедневная работа
очень
вовлекает.
Прекрасно. Очень хорошо. Главное, чтобы вы не перегрузили. Потому что у нее еще есть работодатель, который заставляет ее, видимо, что-то делать.
Ну, работодатель фиксированное время. С 9 до 6.
Ну, а с 6 до 9, так сказать, мы этим располагаем.
Что? Наша встреча-то ведь подходит к концу. Время-то ведь оно всегда... дискретно.
Да.
Да. Поэтому последняя возможность сказать что-то слушателям, пожелать что-то слушателям, попрощаться, пообещать, что вы еще придете и да расскажете, что вы не успели сегодня.
Я открою небольшой секрет. Яна как-то забыла об этом упомянуть. Значит, она находится в листе ожидания по стажировке в Бухарест. Под номером 1. Да, связанная с правами человека. Но стажировка это европейская. Как бы сказали россияне, они там не особо пока интересны. Но как только, кто-то откажется, она там будет. Вот, это так, анонсирование тех новых встреч. Мы обязательно будем. У Сергея Ивановича вас в студии. Будем благодарны за дальнейшее приглашение. И молодежи. Прямо, откровенно, для молодежи Екатеринбурга, для любых регионов, значит, сайт Сутяжника, заходите, вы здесь всегда найдете дорогу, пишите, найдете помощь, ответим и прямо, можно сказать, за руку возьмем и поведем.
Ну, главное, чтобы туннель-то на свет выводил, как Высоцкий пел.
Все будет, как надо.
Я бы также хотела поблагодарить за предоставленную возможность общественной организации «Сутяжник». В целом, это действительно мой первый эфир, я немного волнуюсь. Поблагодарить и за это, и как совет молодежи, действительно, не нужно бояться. Нужно пробовать, и если есть какое-то желание, попытаться применить себя в чем-то совершенно новом, как я, когда училась на экономиста, я никогда не думала, что буду связана с социальной деятельностью, что было для меня совершенно из другого мира. Действительно, нужно не бояться пробовать, и все получится. Дорогу осилит идущий.
Абсолютно убежден, что наши гости на правильном пути, и у них получится очень много добрых дел. Главное, чтобы у них были последователи. Для того, чтобы эти последователи были, существует студия, интернет-студия общественной организации «Сутяжник», в которую все могут приходить, рассказывать о своих достижениях, подвигах, происшествиях. Ну, а тот, кто захочет им помочь, подражать, найдет их адреса, телефоны, в том числе на сайте общественного объединения «Сутяжник». Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До новых встреч. До свидания.